Такой ее я отчасти и запомню, несмотря на преступление и ужас, которые сейчас обнаружились. Скоро вы узнаете в подробностях, что мисс Эрнст была преступницей, виновной, среди прочего, в убийстве ее родителей. По залу прокатился вздох. Одновременно несколько репортеров поднялись и направились к телевизионным фургонам снаружи. Другие взялись за сотовые телефоны. Шеф упомянул об убийствах, в сокрытии которых участвовала Синтия. Он заявил: «Сегодня присяжные вынесли 3 обвинительных заключения для ее ареста. Во время этого ареста мисс Эрнс достала спрятанный пистолет, из которого намеревалась застрелить одного из офицеров, прибывших взять ее под стражу. Другой офицер вынужден был застрелить мисс Эрнст. Если угодно, мы поговорим об этом позже, а сейчас я хотел бы перейти к обвинительным заключениям большого жюри. Поэтому я попрошу господина Керзана Ноулза, прокурора отдела убийств, рассказать об этих заключениях и доказательствах, стоящих за ними». Ноулз, одетый более формально, чем обычно, в синий костюм в полоску, подошел к трибуне и в течение 10 минут поведал о фактах, представленных на суд жюри. Многие в аудитории подняли глаза от своих заметок и внимательно слушали описание дневников Элеоноры Эрнст и детали жестокого обращения с ребенком. Значимые страницы этих дневников сейчас скопируются и скоро будут доступны. Ноулзу задали несколько вопросов, но все без выпадов или агрессии. Большинство репортеров, казалось, были ошеломлены. Складывалось ощущение, что прямота и открытость стали в порядке вещей сегодня. Ноулза сменил Сирана. Заместитель шефа представил Лео Ньюболда, тот был очень краток, а затем Малкольма Эйнсли, который описал убийство Густава и Элинор Эрнст и попытки выдать их за дело рук другого. Стало очевидно, что Эйнсли видит картину как никто цельно, и в течение получаса он четко и уверенно отвечал на вопросы журналистов. Приуныл он, когда женщина-телерепортер спросила. «Нам сказали...» — она взглянула на свои записи. «Сказал лейтенант Ньюболд, что вы были первым, кто поверил, что убийства Эрнстов не вписываются в серийные. Почему у вас сложилось это впечатление?» Он ответил импульсивно: «Потому что в откровении нет кролика», но пожалел о сказанном, уже завершив фразу. После озадаченного молчания женщина спросила: «Вы могли бы объяснить?» Эйнсли посмотрел на Сирана, который пожал плечами и сказал журналистам: «У нас есть талантливые люди, которые иногда раскрывают преступления весьма, скажем так, эвристически». Затем заместитель шефа обратился к Эйнсли: «Давай, скажи им». Неохотно Эйнсли продолжил: «Странные предметы и знаки, оставленные убийцей на местах преступления, перекликались с религиозными символами книги Откровения в Библии. Все, кроме кролика, в деле убийства Эрнстов». Эйнсли отметил, что эта информация была скрыта от СМИ, потому что в обнародовании ее не было никакой необходимости. Элрой Дойл предстал перед судом, был приговорен и казнен только за убийство Темпунов, где обошлось без апелляции к символам. Судя по количеству репортеров, которые усердно записывали в блокнотах или на ноутбуках, информация действительно была для них в новинку. Когда Эйнсли закончил, раздался мужской голос: «А кто понял, что означают эти символы?» «Я отвечу на это», — сказал Сирана. «Это был сержант Эйнсли. Он установил связь, что и привело к нескольким подозреваемым, один из которых был Элрой Дойл». Ветеран печатного издания спросил: «Правда ли, сержант Эйнсли, что вы были священником? Не это ли помогло вам увидеть связь с Библией?» Эйнсли надеялся, что эта тема не всплывет. Хотя он и не скрывал своего прошлого, за пределами департамента об этом эпизоде знали немногие. «Да, был. Это действительно помогло. Затем женский голос. «Почему вы перестали быть священником и пошли в полицейский?» Это был мой выбор. Причины, по которым я сделал это, личные, не имеют отношения к делу. Поэтому я не буду их обсуждать. Он улыбнулся. «Для справки, это не за плохое поведение. Ответственно заявляю это как офицер полиции». По залу прокатился добродушный смех. После того, как пресс-конференция была окончена, некоторые репортеры остались, чтобы взять интервью ее участников в формате «один на один». Эйнсли пользовался особенным спросом и задержался еще на 40 минут. Но даже после этого репортеры следовали за ним к машине, продолжая задавать вопросы. В тот же вечер и в течение нескольких следующих дней Малкольм Эйнсли не сходил с экранов телевизоров по всей стране. Именно кадры его выступления, а не речи полицейского начальства, национальные телесети показывали бесконечное число раз с добавлением все новых подробностей и комментариев. Была подготовлена специальная передача о Синти Эрнст, центральной действующей фигурой которой был детектив Эйнсли. ABC в передаче «Ночные новости» оперативно поведала о зловещих символах в серийных убийствах и их трактовке. Звездой тут был Эйнсли. Газеты тоже не отставали. Сделав особый акцент на его прошлом, какой-то репортер раздобыл материалы его докторской степени и репутации ученого, упомянув о его соавторстве в книге «Эволюция цивилизационных верований». О нем писали журналы Time и Newsweek, а Parade поместил на обложку его фотографию и заголовок «Бывший священник стал суперсыщиком». На коммутатор полицейского управления Майами поступило множество звонков от продюсеров кино и телефильмов с деловыми предложениями, полностью опровергавшими слова Сирана, что никто не выйдет из этой истории, благоухая розами. Было очевидно, что как раз Малкольму Эйнсли это вполне удалось. «Скорее бы эта свистопляска кончилась», — пожаловался он Лео Ньюболду. «Как я слышал, наше начальство разделяет твои чувства», — отозвался тот. Но, как бы то ни было, все были довольны тем обстоятельством, что публичного разбирательства дела Синти Эрнст в суде удалось избежать. Еще несколько дней спустя Эйнсли уведомил своего лейтенанта, что уходит из отдела убийств. Ньюболт отнесся к этому с пониманием. Слишком многие детективы прошли этой же дорожкой, слишком сильно было эмоциональное перенапряжение от работы в отделе, чтобы его начальник пытался удерживать кого-то из своих подчиненных, пусть даже наиболее ценных. В ожидании решения дальнейшей судьбы Эйнсли лейтенант перевел его с оперативной работы на холодную. С помощью новых технологий он должен был теперь заново рассматривать старые нераскрытые дела. Эта сфера деятельности полиции приносила неплохие результаты, не причиняя излишних стрессов тем, кто был в нее вовлечен. Еще через 3 недели Ньюболт мимоходом задержался у рабочего стола Эйнсли и сказал: «Тебя хочет видеть Фигерас». «Добрый день, сержант Эйнсли», — приветствовала его Теодора Эрнандес, секретарь Фигераса. «Могу я вас кое о чем попросить, прежде чем вы зайдете в кабинет?»
«Конечно.
Мои ребятишки видели вас по телевизору и читали про вас в газетах. Когда я сказала, что знакома с вами, они просто запрыгали от радости и попросили, чтобы я взяла у вас автографы. Она протянула ему ручку и 2 чистые карточки. Не откажите в любезности».
«Но я же не имею отношения к селебрити», — попытался протестовать Эйнсли.
«О, еще как имеете! Напишите, пожалуйста, на одной — на память Петри, на другой — на память Хуста». Эйнсли взял ручку и карточки, написал на них 2 имени и расписался. «Сегодня дома я буду героиней», — сказала она и провела его к двери в кабинет начальника следственных отделов, которая, как заметил Эйнсли, не была плотно закрыта. Марк Фигерас поднялся с места, чтобы пожать руку посетителя.
«Вот и наша звезда», — сказал он с легкой ухмылкой. «Как себя чувствуете в этой роли?»
«Не в своей тарелке», — поморщился Эйнсли.